а девочку своих лет. Это была она, Пиппа, такая же маленькая, я так ее перерос, и худая, хотя на вид поздоровее, чем была, когда мы с ней последний раз виделись. Лицо у нее округлилось, проступили веснушки, и волосы тоже отросли другие. Поменяли цвет, структуру, перестали быть пшенично-рыжими, потемнели, ушли в ржавчину, стали чуть повзъерошеннее, как у ее тетки Маргарет. Одета она была как мальчишка. Ботинок нету, одни носки, штаны в рубчик, свитер на несколько размеров больше и безумный шарф в розовую и оранжевую полоску, какие носят разве что чокнутые бабули. Наморщив лоб, вежливо, но не слишком приветливо глянул на меня безучастным коричнево-золотым взглядом. «Вы кто?»
«Чем могу помочь?» — спросила она.
«Она меня забыла», — с ужасом подумал я. «Но с чего бы ей меня помнить? Времени прошло много, да и выглядел я теперь по-другому. Это как увидеть кого-то, кого считал умершим». И тут, протопав по ступенькам, за ее спиной, в заляпанных краской слаксах и кардигане с протертыми локтями, возник Хобби. Моей первой мыслью было, он подстригся. Волосы у него стали заметно короче и заметно поседели. Лицо у него было слегка недовольное, и целый ухнувший в сердце миг я думал, что и он меня не узнал, но вдруг...
«Господи боже!»
— внезапно выговорил он и отшатнулся. «Это я!» — выпалил я. Я боялся, что он захлопнет дверь у меня перед носом. «Теодор Деккер, узнаете?» Пиппа быстро глянула на него. Даже если она не помнила меня, имя она явно вспомнила. И меня до того ошеломила дружеская радость на их лицах, что я расплакался.
«Тео!»
— он обнял меня крепко, по-родительски и так порывисто, что я разревелся еще сильнее. Потом... Рука у меня на плече, увесистая рука-якорь, рука-безопасность, рука-сила. И он завел меня в дом, провел через мастерскую, сквозь тусклую позолоту и густые древесные ароматы, которые мне снились. И дальше, вверх по лестнице, в утраченную когда-то гостиную, к бархату, вазам, урнам, бронзе.
«Как же чудесно тебя снова увидеть!» — говорил он. «И вид у тебя измученный. И ты когда приехал? И, господи, ну ты и вымахал! И, а волосы-то, волосы, прямо Маугли!»
И уже с беспокойством.
«Тебе не душновато? Может, окно открыть?»
И когда Поппер высунул голову из сумки...
«А это у нас кто?»
Пиппа, смеясь, вытащила его из коробки, прижала к себе. От лихорадки у меня кружилась голова. Мне казалось, что я весь раскалился и свечусь, будто решетка электрокамина. И меня до того отпустило, что я даже слез не стыдился. Я ощущал только облегчение, что наконец сюда добрался. Только свое саднище, переполненное сердце. В кухне меня накормили грибным супом. Есть особенно не хотелось, но суп был горячим, а я до смерти закоченел. И пока ел, Пиппа, скрестив ноги, сидела на полу и играла с Попчиком. Вертела у него под носом помпоном этого своего бабушкиного шарфа. Поппер, Пиппа, и как же это я раньше не замечал сродство их имен. Я скупо, урывками, рассказывал Хобби о смерти отца и о том, что случилось. Он слушал с донельзя обеспокоенным лицом, скрестив на груди руки, все сильнее и сильнее хмурил упрямый лоб.
«Тебе надо ей позвонить», — сказал он. «Жене отца».
«Никакая она ему не жена, просто подружка, и на меня ей наплевать». Но он решительно покачал головой.
«Неважно. Позвонишь ей и скажешь, что с тобой все в порядке. Позвонишь, позвонишь», — прервал он меня, когда я попытался возразить. «И никаких «но». Прямо сейчас. Сию секунду. Пипс...» — на стене в кухне висел старомодный телефонный аппарат. «Пойдем-ка, очистим ненадолго помещение».
Сейчас мне меньше всего на свете хотелось говорить с Ксандрой. Еще бы. Я же рылся у нее в вещах и украл ее чаевые. Но я был до того рад оказаться у Хобби, что выполнил бы любую его просьбу. Набирая номер, я пытался уверить себя, что она просто не снимет трубку. Ведь нам постоянно названили то юристы, то кредиторы, и она никогда не отвечала на звонки с незнакомых номеров. И потому здорово удивился, когда она ответила после первого гудка.
«Ты дверь оставил открытой?»
Практически сразу набросилась она на меня.
«Чего?»
«Собаку выпустил. Он сбежал, я не могу найти его нигде. С ним, наверное, случилось что-то. Машина сбила».
«Нет». Я уставился в черноту вымощенного кирпичом дворика. За окном лило, капли с грохотом барабанили по подоконникам. Впервые за 2 года я видел настоящий дождь. «Он со мной».
«А?»
В голосе у нее послышалось облегчение. И резким тоном.
«Ты где? С Борисом, наверное?»
«Нет».
«Я с ним говорила. Он, похоже, был укурен в хлам. Так и не сказал мне, где ты. А я-то знаю, он знает».
Там еще было раннее утро, но голос у нее был осипший, как будто она пила или плакала.
«Мне бы на тебя копов натравить, Тео. Я ведь знаю, это ты и деньги украл, и все остальное».
«Да, так же, как ты украла мамины серьги».
«Что?»
«Те с изумрудами. Они были еще бабушкины».
«Я их не крала».
Вот теперь она разозлилась.
«Да как ты смеешь? Мне их Ларри подарил. Подарил, когда...»
«Ага, когда у матери моей их украл».
«Ты уж прости, но твоя мать умерла».
«Да, но украл-то он их, когда она еще жива была. За год где-то до ее смерти. Она написала заявление в страховую компанию», перекрикивал я ее, «и в полицию обратилась тоже». Насчет полиции я, правда, точно не знал. Но, а что? Вполне ведь возможно.
«Ты, похоже, не знаешь, что есть такая вещь, как совместно нажитое в браке имущество».
«Угу, конечно. А ты, похоже, не знаешь, что такое семейная реликвия. Да вы с отцом даже женаты не были. Он не имел права их тебе отдавать». Молчание. Я услышал, как на другом конце провода щелкнула зажигалка, раздался усталый выдох.
«Слушай, малый, можно я тебе кое-что скажу? Не про деньги, честно, и не про наркоту. Хотя уж поверь мне, я в твои годы ни о чем таком даже и не думала. Ты, наверное, считаешь себя очень умным, да? В принципе, так оно и есть. Но ты пошел по дурной дорожке, и ты... «И этот, как его там?» «Да-да»,
— добавила она, повысив голос.
«Он мне тоже нравится, но парень этот, компания плохая».
«Ну уж тебе-то лучше знать». Она угрюмо хохотнула.
«Да, малыш, а ты как думаешь? Я и сама пару раз оступалась, так что, да, уж я-то знаю. Этому едва 18 стукнет, как он в тюрьму загремит. И бьюсь об заклад, ты сядешь с ним на пару. Ну, то есть тебя-то я не виню»,
— сказала она, снова повысив голос.
«Отца твоего я любила, но толку от него было мало, и, судя по его рассказам, от матери твоей толку было тоже немного».
«Так, все. Ты, сука!» — меня аж затрясло от ярости. «Я вешаю трубку!»
«Нет, стой! Стой, прости! Не надо было мне так про твою маму. Я не потому с тобой хотела поговорить. Пожалуйста, подожди секунду».
«Секунда».
«Во-первых, если тебя это волнует, отца твоего я буду кремировать. Не возражаешь?»
«Делай, что хочешь».
«Тебе до него особо никогда дела не было, правда?»
«У тебя все?»
«Еще вот что. Где ты там, меня, честно говоря, не волнует. Но мне нужен твой адрес, чтобы я в случае чего могла с тобой связаться».
«Это еще зачем?»
«Не умничай. Скоро из школы твоей кто-нибудь позвонит или еще откуда».
«Не надейся».
«И мне нужно, ну, не знаю, что-то типа объяснения, куда ты подевался. Ты же не хочешь, чтобы копы начали шлепать твой портрет на картонке с молоком?»
«Думаю, это маловероятно».
«Маловероятно»,
— передразнила она меня ракочущим, издевательским тоном.
«Ну, может быть. Но все равно оставь мне адрес, и на этом разойдемся. Слушай»,
— добавила она, когда я ничего и не ответил.
«Я тебе честно скажу, мне все равно, где ты находишься. Я просто не хочу одна тут ничего расхлебывать, если вдруг начнутся какие-то проблемы, а я не смогу с тобой связаться».
«Свяжись с юристом в Нью-Йорке. Его зовут Брайс Гердл. Джордж Брайс Гердл».
«А номер дашь?»
«В справочнике найдешь», — сказал я. На кухню зашла Пиппа налить воды собаке. И я неуклюже, так, чтобы не встретиться с ней взглядом, отвернулся к стене.
«Брайс Гердл?»
— переспросил Александра.
«Как это пишется? Что это за имя вообще?»
«Мне кажется, ты сумеешь его найти». Молчание. Потом Ксандра сказал:
«Знаешь что?»
«Что?»
«Это твой отец умер. Твой родной отец. А ты ведешь себя так, ну, я не знаю, как будто я тебе про собаку говорю. Хотя что там про собаку? Уж собаку ты бы пожалел, если бы ее машина избила. Ну, наверное».
«Скажем, я веду себя так же, как он со мной себя вел».
«Тогда вот что я тебе скажу. У вас с отцом куда больше общего, чем ты думаешь. Да уж, ты его сынок, это видно. Его точная копия».
«А ты лживая тварь», — ответил я после краткой презрительной паузы. И, как мне показалось, прекрасно подытожив этой фразой весь наш разговор. Но потом, уже после того, как я повесил трубку, после того, как посидел, чихая и поеживаясь в горячей ванне, и еще позже, в ярком тумане, проглотив аспирин, который выдал мне Хобби, и пройдя вслед за ним в затхлую гостевую комнату. «Да ты с ног валишься. Запасные одеяла в сундуке. Все, все. Ни слова больше. Ну, я пошел». Когда я уткнулся лицом в пышную подушку с чужим запахом, ее прощальный упрек снова и снова проносился у меня в голове. Это все вранье, как и то, что она сказала про маму. От одного ее сухого, сиплого голоса в телефоне, от одного воспоминания о нем, я как в грязи вывалился. «Да пошла она», — сонно подумал я. «Она вообще за миллион километров отсюда». Но хоть я и смертельно устал, смертельнее смертельного, и не помнил кровати мягче, чем та расшатанная латунная кровать, в которой я лежал, слова ее всю ночь омерзительной струйкой просачивались в каждый мой сон.